Всем привет! Это радио НЛП. Меня зовут Виктория Ионова, и я ведущая этого радио. Поговорю сегодня с Александром Герасимовым, тренером НЛП, продюсером радио НЛП и профессиональным переговорщиком на такую творческую тему, как НЛП и актерское мастерство и НЛП и танцы. Александр, ты любишь танцевать?
Я, может быть, люблю танцевать, но я ни разу, можно сказать, нормально не танцевал. Но НЛП мне чем нравится, что не обязательно быть экспертом в чем-либо, чтобы понимать структуру. Поэтому тут скорее, я предполагаю, я надеюсь, что вопросы будут в основном на тему не НЛП и как танцевать, хотя я не актерским мастерством, не танцами не увлекаюсь, не увлекался, но на уровне вот понимания всей ситуации точно смогу объяснить.
Я на самом деле очень рада, что ты согласился пообщаться со мной на эту тему, потому что считаю, что она будет интересна многим и полезна, возможно.
Скорее бы, можно я было бы даже как-то переназвать, как, или доназвать, что как применять НЛП в...
Да.
То есть я как человек, который видит структуру, точно смогу здесь какие-то моменты подсветить.
Ну, вообще, давай начнем с того, насколько актер и профессионально, скажем, такой уже опытный НЛПер, насколько они похожи друг с другом. Потому что, чтобы стать каким-то крутым НЛПером, нужно ведь постоянно оттачивать свое мастерство, нужно постоянно тренировать там фокусы языка, рапорт, подстройку. То же самое и актеру нужно делать, чтобы выглядеть конгруэнтно, чтобы ему верили.
Да, очень много общего. Хотя кто-то из-за непонимания НЛП, например, любого плюс-минус какого-то афериста, или актера, или там, например, харизматика, смело называют НЛПером, хотя это просто человек, который, ну, умеет выступать, убеждать, допустим, или еще что-то в этом роде. НЛП здесь, ну, я уже рассказывал, да, НЛП – это умение видеть, увидеть структуру. А все, что намоделировали, например, там, умение публично, убедительно рассказывать истории, это уже готовая стратегия, которую можно преподавать, например, там, или умение вжиться в ту или иную эмоцию. Это то, что увидит НЛПер. А где применять его будет, этот, ну, там, кто встроит в себя, это уже второй вопрос. Это может быть и актерское мастерство, и водитель такси может этот навык себе запросто приобрести, и кто угодно, продавец, гипнотизер, там, кто угодно, вот.
Угу. Если вот мы сейчас пойдем и будем заниматься актерским мастерством, означает ли это то, что мы станем круче в своем направлении, что мы станем лучше как-то взаимодействовать с людьми и применять все наши навыки, которым ты нас обучаешь?
Ну, я думаю, если взять НЛП в любую дисциплину, в которой как бы не то чтобы нет, я уверен, что уже много где есть НЛП, а вот где вы еще не применяли, и опять же, неважно, это может быть там вождение такси, продажи и там актерское мастерство, то это обогатит, взаимообогатит каждую из дисциплин. То есть и актер, который пройдет курс НЛП-практик, посмотрит на инструменты НЛП с точки зрения актерства, и НЛПер, который придет на курсы актерского мастерства, посмотрит, скажет, о, а вот это можно взять в НЛП как способ там менять состояние очень быстро.
Да, там очень много, кстати, общего.
Вот прям про это речь. Да, я помню, в детстве очень давно читал как раз «Работа актера над собой» Станиславского. Угу. Он, помню, там вначале рассказывал как раз про множественную диссоциацию. Ну, про диссоциацию, в принципе. Ну, вот к тому, что НЛП – это умение смоделировать. То есть взять то, что уже кто-то умеет делать хорошо.
Угу.
И сохранить это, и передать дальше. И я уверен, что в актерской, в советской актерской школе, в отличие там от американской, наоборот, больше работы идет с, ну вот, с состояниями, с переходами состояний там и так далее.
Вот. Насчет состояний.
Да.
И вообще эмоциональных состояний. Мы учимся их контролировать, мы учимся их как-то сдерживать или, наоборот, проявлять те или иные эмоции. Вот актеру приходится это делать таким неестественным путем, да, то есть там на сцене, где-то в кино, им приходится воссоздавать вот эту всю картинку, маршрут к своему эмоциональному состоянию нужному. Как вообще это можно объяснить с точки зрения НЛП? Что его тело, что его сознание, скажем, ощущает в этот момент, и насколько это вообще нормально так делать постоянно.
Ну тут давай вот как бы два таких направления разберем. Первое. Вот представь актера, который полностью вживается в свою роль действительно. Вот до...
До мурашек аж прям, ну, что даже ли, да? Там, вот прям даже... до слез натуральных.
Да, даже больше скажу, до вот прям вжиться там в контекст по полной. Ну, допустим, если он играет роль там таксиста,
угу,
бомжа, там директора завода, он начинает вот прям быть, жить какое-то время. Специально работает таксистом, там, например, какое-то время. Ходит как бомж, например, какое-то время.
Угу.
Ну, там, обезопасить себя. Просто, чтобы понять, вот как это изнутри полностью. И затем, ну, там, ладно, там, того же Нагиева, который играл Чикатило, допустим, да?
Угу.
Вот просто брать, ходить с этим портфелем в плаще, в шляпе по, там, лесам, лесополосам Ростовской области, просто чтобы вот вживаться, да, полной, продумывая это все, с одной стороны. А с другой стороны, действительно, понять, как эта штука в теле функционирует. Ну, например, там, что есть стимул, есть эмоциональная реакция. Любую эмоцию можно разложить на определенные составляющие, типа, там, интенсивность эмоций, она проявляется как-то в теле, длительность этой эмоции, опять же, вовлеченность в эту эмоцию, ассоциация некая. И это все отображается на уровне физиологии. И можно натренироваться и запомнить, как это физиологически, эта эмоция, и вживаться именно вот в эту эмоцию. И когда он там крови, яга крови, там будет кричать, вот этот Отелло, в смысле, в книге произведения Шекспира Отелло. И вот можно перед этим предварительно натренироваться, душить, там, быть ревнивцем, а можно просто сыграть это. И вот тут, ну, как бы выбирай. Или вжиться полностью по-настоящему, это тоже можно, это легко. Или разобрать настолько хорошо, что это со стороны будет выглядеть, как будто все по-настоящему. В первом случае, я думаю, это просто, ну, такой в хорошем смысле, ну, как бы сильно облегченная задача. А во втором случае задача со звездочкой. И здесь именно навык. И когда мы смотрим какой-нибудь российский сериал, помнишь, как там есть эта прям сценка, где какая-то сельская местность и там кричит: «Да не люблю я тебя! Да я тебя не люблю!» кричит актриса, актеру там. Ну, настолько это все, ну, не знаю, неестественно.
Да, особенно в российских вообще сериалах это очень часто проявляется.
Ну, я понимаю, там, может быть, там на потоке все стоит, там, не до вот этого выживания. А просто надо там технически роль там отыграть, да и как бы...
Особенно, знаешь, на каких-то там ТНТ, СТС, где какие-нибудь, даже не то, что мыльные оперы, а вот это вот то, что сейчас модно, детективы, расследования.
Да.
Вот, это жесть вообще.
Или вот эти какие-то передачи а-ля там, «Час суда».
Вот, да, да. Ой, это вообще кошмар.
Где он рассказывает какую-то душещипающую историю, всем скучно, все зевают, и в итоге его садят за то, что он плохо играет. Ну, по-настоящему. Понимаешь, вот
да.
Выбирай. Тут ответ или-или. Или. Объединить наверняка можно. Ну, точнее, первый дополнит второй. Когда ты так хорошо навживался, что запомнил достаточно точно свои ощущения, вот эти вот состояния, по-нелоперски скажу, субмодальные шаблоны, что тебе уже, ну, как бы, все это станет постепенно навыком. Ну, и как и любой навык, все это от повторения и это от обратной связи. Ну, конечно, там первые там моменты посложнее будет. Потом ничего, тянешься.
Угу. Ты говоришь, как будто я завтра на сцену пойду.
И буду... Может быть, и слушатели кто-то прослушивает
как раз. Ну, да, да. Ну, вообще, если даже для всех вот обычных людей, которые не связаны никак с актерской деятельностью, насколько было бы, знаешь, вот полезно на себя применять ту или иную роль? Вот, например, можно... там, на себя надеть какую-то роль счастливого человека, да, там, или, например, уверенного очень в себе человека, какого-то там директора, еще что-то.
Ну, хорошо, а если роль маньяка, например, или какого-то там, не знаю, ну, сильно больного человека, допустим, там.
Ну, конечно, мы не будем на себя
психически
это применять,
больного.
Да?
Ну и как это? Актер, который говорит: не-не-не, я буду играть только успешных, красивых, богатых,
да, да.
А остальные даже роли мне не предлагайте.
Как влияет на него как раз-таки такая роль? Вот, то есть он на себя вот субмодальный шаблон примерил, да, а ему нужно постоянно показывать, например, там, рвать волосы с головы, показывать вот эти все отрицательные эмоции. Будет ли такое, даже если он суперпрофи, что, ну, скажем, мозг поверит в это и действительно начнет себя плохо чувствовать?
Я думаю, да, но проблема здесь, наверное, в неумении диссоциироваться, то есть... Когда главный, ну вот актер вжился в роль там условного маньяка, там отыграл, все там, ну условно там это стоп снято, или там, например, занавес аплодисменты, он выходит, и вот полезный как раз компетенция умение диссоциироваться, то есть оставить эту роль на сцене, ну там, неважно, сняв с себя,
да,
например,
да,
вот этот вот там медицинский халат, перестать быть врачом в этот момент. Это полезный навык не только для там, актеров, и для обычных людей. Например, представь, человек какой-нибудь экстремальной профессии, который за день, понасмотревшись там, или понаобщавшись, ему вот это надо уметь оставить. Ну или мало ли, там начальник какой, или подчиненные какие-то. Это же тоже. Здесь это навыки, они нужны всем, можно сказать.
Угу. Вот есть такое упражнение в актерской терапии. Гнев называется. Значит, что мы должны делать? Мы должны сесть на пол. Ну, сейчас, наверное, не будем это делать. Ну, так, примерно представим, да, сесть на пол, стучать прям кулаками, колотить ногами, крутить головой в разные стороны очень быстро и говорить «не хочу, не буду». И проделать все это нужно одновременно. Действительно ли это способствует психологической разгрузке? Посоветуешь это делать, например, после тяжелого рабочего дня?
Ну, я представляю директора какого-нибудь завода, который садится в центре своего кабинета после совещания. Не хочу, не буду кричать. Потом он приносит конфету и игрушку, он успокаивается. Ну, я думаю, да, это полезно, потому что гораздо вреднее эту эмоцию в себе держать. А способы, как ее выплескивать из себя, могут быть самые разные. Это может быть там груша боксерская. Так. Это может быть спортзал, где просто человек физически устает. Это можно даже просто уехать куда-нибудь там за город, если есть такая возможность, и в лесу покричать, например. Ну, там надо место выбрать поаккуратнее. Или на открытую воду и туда кричать. Ну, там не будет эхо. Ну, и вряд ли кто-то подслушает. И вот это вот...
Ладно, на балкон можно выйти, и все.
Ну, не каждый, не на каждый балкон можно выйти. Идея в том, что вот если эмоцию сдерживать, она будет вредить. Если эмоцию выплескивать, то она не будет копиться и не будет...
Вот... А все так можно эмоции выплеснуть? Мне кажется, вообще нифига не все, извиняюсь за выражение.
Ну, а как ты спокойствие выплеснешь? Ну, конечно, не все.
Но,
допустим, если мы про экстремальный гнев.
Хорошо,
допустим,
ладно.
Просто одна у человека обычная эмоция в другую эмоцию быстро переходит. Например, там отвращение в гнев легко переходит.
Угу.
Печаль может в гнев тоже легко переходить. И можно просто вывести одну эмоцию в какую-то другую и ее там выплеснуть.
Да, все, поняла теперь.
Это круто. Но эта проблема не решит, потому что если триггер один и тот же, то какой смысл работать с последствиями? Если он бесится, например, от, ну там, условно давай пофантазируем, вот этот вот директор завода бесится от того, что сотрудники, кто-то из сотрудников поздно приходит на работу.
Угу.
И если, ну и допустим, он делает это всегда. Вот кто-то опоздал, он разозлился. Сотрудников там 100 человек, всегда кто-то опаздывает, он всегда злится. И выплескивает этот гнев, крича где-нибудь там в пустоту. Ну и это хорошо или плохо? Да, он классно научится кричать. Он даже может стать профессионалом в этом. Но это проблему не решит, потому что надо убирать вот этот вот стимул, который вызывает эту реакцию. Ну и дальше там идти либо психологу, который уберет эту связку, ну, либо там придумать что-то еще там, через какие-то технологические эти. То есть причину, если не убирать, стимул, если не убирать, то последствия всегда будут воспроизводиться.
Угу.
Поэтому кричи, не кричи, как-то, ну, задай себе вопрос. Покричать, все, успокоиться и задай себе вопрос. Ну, а хорошо, а как я теперь решу эту ситуацию, чтобы она не повторялась в следующий раз?
Я вообще не понимаю таких людей, если честно. Как можно хотеть кричать? Ну,
ну бывают там эпилептоиды, например, какие-нибудь. Параноял запросто.
Эпилептоид, всем привет. Ну, про наяла, да, могут, но как-то. Ладно. Вот как собрать экологический субмодальный шаблон того или иного эмоционального состояния, если совсем кратко? Вот, например, я сейчас уже более-менее научилась это делать, я даже еду в такси и могу это быстро расширить всякие свои, или наоборот, сузить всякие свои эмоциональные состояния, да?
Да.
Можешь сейчас сделать такую вот легкую схему для всех слушающих, чтобы они вот тоже могли это делать?
Но любую эмоцию можно описать как физиологический чисто процесс. И там будут, например, использоваться какие-то характеристики. Например, движение. Но оно может быть откуда-то изнутри наружу, снизу вверх, например, там сверху вниз.
Угу.
Может быть характеристика такая температура, допустим, там часто с гневом обычно связывают. То есть там очень субъективно можно оценить, насколько ты в градусах там сейчас злой. Ну и там до 100 тысяч, хотя, конечно, ни про какие, ни 100, ни 1000 не
идет. Ну, примерно, речь. Да?
Да.
То есть,
это очень метафорическое, конечно.
Да, да.
Или про, например, там вес, тяжесть, допустим. Часто говорит про эмоции какие-то человек, что эмоция давит на меня. И ваша задача описать свою эмоцию достаточно подробно с точки зрения всех характеристик, которые у вас есть. Только используйте максимально измеримые характеристики, чтобы можно было буквально взвесить там в граммах, килограммах, температурах. Не просто стало ли,
как ли, будто
да.
Бы, да.
Угу. Не просто какое-то там типа субъективное давит, а давит как именно, сколько конкретно килограммов.
Угу.
И вот как только вы это описание получите, можно даже записать это где-то, дальше можно уже тренироваться. Берем одну какую-то характеристику и начинаем ею играть. Например, там температура. И вот внутри эту температуру там поднимать, опускать. Поднимать, опускать. И замечать, с какой эмоцией это связано. Ну, допустим, и гнев, например. Или отвращение, допустим. Потом вес. И там может быть, там, допустим, печаль, легкость как радость.
Mm-hmm.
Тоже в каких-то очень условных единицах. Просто чтобы это стало почти управляемым процессом, как бегунок на микшере, там, диджейского пульта. Еще характеристику, еще. И так все по отдельности потренировать.
И все, дальше... имеешь в виду эмоции? И...
Все характеристики.
А потом все характеристики уже посмотреть... на одной эмоции?
Просто все характеристики проверила. Допустим, у тебя их там 5 обнаружила. Вес, температура, движение, скорость. Ну там, не буду подсказывать, поищите сами свои.
Угу.
И дальше начинаешь играть этими характеристиками. Просто, только характеристикой. Поднимая температуру, опуская температуру.
Ну смотри, я могу это представить только тогда, когда конкретно что-то представляю, ощущение. То есть я должна на конкретном ощущении.
Да, да. Берешь ощущение.
Все.
Да. И им играешь.
Угу, угу.
А потом, когда уже прям чувствуешь вот это вот прям буквально в сантиметрах, в градусах, там, килограммах, ты говоришь, допустим, ловишь себя на состоянии гнева. И думаешь, так, сколько весит мой гнев? Сколько градусов мой гнев? Какое движение, с какой скоростью мой гнев?
Угу.
И потом у тебя есть твоя личная характеристика этого гнева. И для того, чтобы войти в него, тебе нужно эти характеристики воспроизвести. Очень такой разумный подход. Самое сложное в нем вовремя, что называется, отследить в какой-то эмоции. Чтобы не было такого, что эмоция уже закончилась, такая, блин, я же хотела поисследовать гнев. Так, взбесите меня снова.
Ну да, да, понятно. То есть с хорошими эмоциями мы то же самое делаем.
Да, ну тут не важен. Нет хороших, нет плохих эмоций. Есть уместные, неуместные.
Угу. В книге «Гимнастика чувств» Гиппиуса первое, с чего советует начать автор, это научиться смотреть и видеть. Вот его цитата. «Увидеть — это значит осознать увиденное. А нам в жизни некогда непрерывно осознавать все, что, на что мы смотрим». А по-нашему это можно назвать калибровкой, верно?
Не только. Калибровка, ну, увидеть, да. Ну, увидели мы там градиент, деталь какую-нибудь, нюанс. Ну, а дальше что? Ну, заметила ты, например, что человек в разговоре там посмотрел туда-то, покраснел, например, побледнел или еще что-то.
Угу.
И,
да, ну то есть здесь надо на сравнение.
Ну, не только сравнение, да, калибровка – это поиск различий.
Да.
Но и интерпретация тоже бы хорошо была бы. Ну, увидеть-то мы сможем, а проинтерпретировать-то что?
Угу.
К чему это? Ну, вот ты увидела, что он краснеет, когда рядом с тобой.
Здесь, наверное, больше, знаешь, про ассоциативное мышление и зрительную память. То есть, ну вот смотри, можно идти и вообще ничего не замечать, да, там только быть в своих мыслях. Насколько полезно идти и вот, например, так, у него там красный носок, это значит, у него там такой характер, еще что-то, то есть насколько вообще... Первое, что пришло в голову.
Ну ладно, не про это немного. Я понял, про что речь, но здесь, наверное, знаешь, вот я предлагаю это делать в формате такой отдельной тренировки. Например, это... Можно даже поиграть там, вот ты едешь с кем-то в общественном транспорте, или там стоишь в очереди, или еще где-то. Ну, то есть какие-то вокруг тебя люди, которые, или пространство, которое, в которое ты смотришь. Может, даже просто сидя на лавочке в парке с кем-то потренироваться. Смотришь в одно пространство вместе с этим человеком и говоришь, вот смотри в это пространство, или там на это дерево, на этого человека, на эту машину 5 секунд, 10 секунд.
5 минут.
Ну, можно начать с большого промежутка. Хорошо. 30 секунд.
Так.
Вот он смотрит, посмотрел. Дальше он поворачивается на тебя, и ты задаешь ему вопросы. Например, какой номер у автомобиля? Какого цвета носок? Там, сколько пуговиц на там, кофте, блузке, неважно там. И человек тебе должен отвечать. Ну, ты, глядя на этот образ, сразу можешь его корректировать. Ну, типа, правильно, неправильно, да, нет. Не так, чтобы, ну, чтобы можно было сразу и проверить. Потом вы меняетесь, он тебе уже задает вопросы, ты отвечаешь. Можно на этот же объект. Тут задача, как и любой, это очень быстро встраивается. Вот прям чудовищно быстро.
Встраивается, ты имеешь в виду,
подходит к тебе уже просто прям, на улице человек, ты так взглянула на него.
Вот.
И тебе никто не может уже не задавать вопросы, а ты уже прям... что называется, считала, если к тебе вдруг подойдет там полицейский, спросит, вы не видели этого мужчину, говоришь, у которого там 5 пуговиц, у которого там, и все-все-все подробно рассказала.
За вот. Сколько можно так тренировать, там, за неделю?
Ну, скорость изменений зависит от
каждого. Ну да, хорошо.
Поэтому у кого-то побыстрее. Тут, как и любой навык, важен вопрос, зачем этот навык, куда ты, тебя куда-то готовят? Ну, зачем тебе это?
А вот я у тебя хотела спросить, насколько это может нам, ну, ты же разбираешься во всем, насколько это может нам пригодиться,
как мне по работе это, да, конечно, необходимо. Когда я веду тренинги, ну, допустим, там, мне задают вопрос, а я вижу жесты, вижу направление взгляда. Ну, у меня это всегда. Ну, это навык.
Угу.
И потом я говорю, а вот вы почему посмотрели туда? А что значит этот жест? А зачем вы меня маркировали, когда рассказывали эту историю? Например, я это вижу, потому что это моя, ну, моя работа, это навык. Если у человека нет этого навыка, ну, зачем его тренировать?
Но здесь, наверное, все-таки у нас есть связь с актерским мастерством, да, если мы хотим стать немного такими раскрепощенными и иногда, когда нужно поиграть, то, наверное, нужно много наблюдать для того, чтобы потом на себя примерять эти образы.
Возможно. Ну, если в формате актерского мастерства, да, то, я думаю, вполне да.
Круто. Так, насчет экрана внутреннего зрения еще бы хотела спросить. Вот, Лев Толстой в своих неоконченных воспоминаниях рассказал об игре, и придуманном его братом Николенькой в условиях игры было «стать в угол и не думать о белом медведе». И это было очень сложно, да, когда ты говоришь, там, например, «не думай о яблоке», но сложно не думать о яблоке. Вот что же в таком случае делать, когда вот у нас есть очень много мыслей, и мы не хотим их думать, но мозг вот почему-то это
продолжает делать. Есть несколько способов. Давай назовем это остановить внутренний монолог-диалог.
Угу.
Некоторые из них способы... Ну, тут непонятен прикол Льва Толстого. В смысле, не думать. Просто он как бы хотел именно не думать про именно белого медведя. Или хотел продемонстрировать частичку «не». Или он хотел... просто научиться останавливать внутренний диалог. Научиться,
да. Они пытались думать потом о черной собачонке, ну и поняли, что только единственный способ не думать о белом медведе, думать о черной
чем-то
собачонке.
Другом.
Да, о чем-то другом. То есть это единственный такой вот момент, или что-то еще можно.
Я бы предложил пойти немножко дальше и просто научиться останавливать внутренний диалог. Это очень полезная компетенция, когда вот эта мыслительная жвачка, когда просто идет постоянное проговаривание того, что с тобой происходит, или какой-то мысли, или тоже одна из таких зараз, это песня какая-нибудь начинает играть, и музыка, или музыка,
особенно
или
текст. Особенно самая ужасная песня какая-нибудь, фу.
Ну вот, и внутренний диалог можно остановить. Действительно, мы, когда думаем какую-то мысль, мы ее проговариваем просто очень быстро. И проговаривание – это напряжение корня языка. И можно, специально потренировавшись, остановить эту болталку через расслабление корня языка. Ну вот у тебя язык, ну вот корень там, и когда даже ты слышишь то, что я говорю, ты проговариваешь. Просто это происходит очень быстро.
Прикольно.
И вот если ты корень языка расслабишь, это физическое, ну это мышечное усилие. Как расслабить руку? Просто потренироваться надо.
Да у меня с тобой ничего не расслабляется даже.
Ну, не сейчас, сейчас и не получится. Потому что ты слышишь речь, и ты на нее реагируешь. Просто если ты остановишь внутренний диалог и расслабишь корень языка, ты перестанешь слышать то, что я говорю. Перестанешь Серьезно? Понимать то, что я говорю.
А как проверить, насколько он у меня расслаблен?
Ну, ты дома потренируешься, например, там, выключишь сначала все, что отвлекает, а потом аудиокнигу какую-нибудь поставь, и вот тоже там расслабила корень языка, и все. Текст, ну, звук исчез, понимание исчезло. Звук есть, как звук, белый шум, а понимания нет.
Сейчас мне на секунду получилось.
Вот, это навык, это
да,
очень
легко. Да, причем, ну, я прям ушла. Это с трансом как-то связано, да?
Это напрямую связано с трансом, конечно. И вот тут Лев Толстой, на словах, конечно, он Лев Толстой, тут как бы мы не спорим, ну а навык этот бы полезно было бы тоже приобрести, потренировавшись, расслаблять корень языка. Можно совсем уйти, там, капнуть каплю новокаина на корень языка, тогда хочешь не хочешь, он у тебя остановится на какое-то время. Ну это чисто вот, ну как, особенность такая. Или любые вот эти вот там напряжение, расслабление корня языка через высовывание там изо всех сил или там вот так вот поделать там какое-то время, это тоже расслабит. Но можно тренироваться там просто интеллектуальным там, мысленным усилием.
Сидишь на работе, думаешь о чем не нужно думать.
Тогда ни о чем уже не будешь думать, просто будешь...
Ага, понятно. Да. Аккуратнее нужно быть с этим. Так, ну я предлагаю перейти, вот прям мне уже не терпится, на самом деле, к теме танцев. Давай поговорим, например, о танго. Его называют танцем любви и страсти. Любовь играть сложно, ну, скорее всего, да, но те, кто все-таки... Ты что так смеешься?
Почему сложно? Что за ограничивающее убеждение?
Ну, хорошо, ладно, мне так кажется, что сложно, да, ну, видимо, так, проективный тест. Но все-таки кто постоянно этим занимается? Было интересно.
Спасибо.
Я думаю, что нам нужно обязательно пойти сейчас всем записаться в кружок актерского мастерства и, конечно же, продолжать изучать НЛП с Александром Герасимовым. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо, Виктория. Классная передача. Ну, может, в будущем там вопросы еще накопятся. Да. Еще пообщаемся на эту тему.